Теперь они тащились среди трущоб. «Не стоило сюда забираться», — предупредила Ольга. «Жди неприятностей». «Жду», — серьезно ответил Вадим. Постепенно их затягивало в водоворот. Пока они еще были на периферии, где события происходили с относительно невысокой скоростью. Но что будет, когда они окажутся в центре зияющей, бешено крутящейся воронки, улетающей в неразличимую глубину, и что окажется там? Уличные торговцы пытались привлечь внимание, высоко поднимая товары, даже пытаясь бежать за машиной. Это хорошо. Египетская пословица гласит: «Если вам пытаются что-нибудь продать, значит, вы еще не мертвы». В этом квартале лимузин выглядел словно заблудившаяся девушка-туристка в мини-юбке на высоких каблуках. Приключения поджидали ее хрупкую попку с неотвратимостью наступления темноты после захода солнца. Вадим не надеялся, что повезет, и не был разочарован, когда за очередным поворотом дорогу перегородила толпа. Увидев необычных гостей, люди двинулись навстречу. В выражении их лиц была какая-то одинаковость. Исступленное безумие соседствовало с механической однообразностью движений тела. Они наступали словно зомби, вскидывали руки с сжатыми кулаками. Угрожающие жесты повторяли черные тени, толпящиеся перед ними на дороге. Стекла лимузина не пропускали звуков, и от этого надвигающаяся в тишине людская масса выглядела зловеще. Вадим вспомнил, как в детстве, играя в войну, строил армию пластиковых солдатиков. На нарисованных лицах был такой же экстаз. «Не надо думать, делай как все. Теперь ты лишь часть огромного организма, который неуязвим, непобедим и невероятно силен». Большинство из наступавших были мужчины, но присутствовали и женщины, с ног до головы закутанные в черные покрывала и казавшиеся какими-то жуткими фигурами из ночного кошмара. Видны были только глаза, сияющие мрачной ненавистью. Главный бородач что-то возбужденно внушал своим собратьям, показывая на их машину. Чувствовалось, что блестящий черный лимузин с затемненными стеклами, внутри которого сидят богатые бездельники, жирующие на украденные у народа деньги, злил до крайности. Вадим повернулся к шоферу. «Не останавливайся». Правила выживания в экстремальной ситуации гласят: с разъяренной толпой не вступают в переговоры. Машине необходимо двигаться, пусть медленно, но все время двигаться, даже если придется наехать кому-нибудь на ногу. Он понимал, что шофер, скорее всего, не выполнит это требование, ведь перед ним были люди, такие же, как он. Среди них могли быть знакомые, друзья или братья. Так и случилось. Водитель остановил лимузин и, не заглушив двигатель, вышел. Темпераментно принялся объяснять предводителю, что везет туристов, гостей страны. Назвал отель, гордо ткнул в кокарду. Звуки толпы ворвались в салон. В них чувствовалась вскипающая агрессия. Так исподволь закипает молоко. Секунду назад все было под контролем, и вдруг яростная пена перехлестывает через край. И дело было не в словах и криках. На восточном базаре орут и громче, но здесь господствовали первобытное зло и жажда убийства. «Дело дрянь, хотя бывало и хуже», — подумал Вадим, перебираясь со своего сидения за руль. Захлопнул дверь. Наступила жуткая тишина. Краем глаза он заметил, как водителя ударили. Тот уже потерял весь лоск. Схватился за лицо, упал, сразу оказавшись погребенным под бесновавшейся толпой. Он страшно кричал, захлебываясь болью. Люди незамедлительно облепили машину, словно неосторожного жука, заползшего в растревоженный муравейник. Лица прижимались к затемненным стеклам, пытаясь разглядеть, что внутри. Разверстые рты с гнилыми зубами, мутные глаза, угрожающие жесты. Вот раздались первые удары по стеклу. «Нужно ему помочь!» Андрей с надеждой смотрел на спутников, похожих на ребенка, верящего во всемогущество родителей. «Хочешь помочь — выходи», — жестко бросил Вадим. Он резко нажал на газ и врезался в толпу. В первое мгновение люди не поняли, что происходит, и лишь когда раздались вопли боли, толпа в ужасе расступилась. Палки и кулаки, словно град, стучали по стеклам и корпусу, но машина, ускоряя свое движение, все увереннее двигалась вперед. Несколько человек попытались вскочить на крышу, но удержаться на гладко движущейся поверхности удается лишь героям кинобоевиков. Другое правило выживания гласило: чтобы победить толпу, нужно внушить, что ты еще больше отморозок, чем они все. Здесь Вадиму не надо было даже стараться. Люди отлетали, как кегли, и всем было понятно, что внутри сидит злой и безумный шайтан. И через пару мгновений они проскочили. «Бог нас любит», — заметила Ольга, до этого хранившая молчание. «Ага», — согласился Вадим. «У Бога много трюков. Мы влезли в чье-то осиное гнездо. Пока там все жужжат, просто чтобы держать нас в тонусе. А вот что будем делать, когда начнут жалить?»
«Опрыскаем дихлофосом», — зло выдохнула Ольга.
«Это ты сейчас такая храбрая», — подумал Вадим. «Нам противостоят такие силы, о которых людям ничего не известно. Мы заплыли в открытый океан, да еще нарочно порезались, чтобы запах крови привлек внимание тамошних обитателей. Можно сказать, они уже собираются на этот запах».
Они еще немного поплутали по тесным улицам городских трущоб, но довольно скоро оказались на шоссе у набережной. Здесь было чисто и спокойно. Несмотря на усилия простых людей, гостиницы в Каире работали. Подъехали к сверкающей стеклом башне отеля на берегу Нила. Гостей у входа было значительно меньше, чем многочисленной и вооруженной охраны. А вместо портье к машине подбежали несколько высоких парней, несмотря на жару, упакованных в темные костюмы. Из их ушей лапшой велись провода переговорных устройств, ныряющие под воротник рубашек. Вадим быстро объяснил ситуацию. «Уже в курсе?» — жизнерадостно подтвердил высокий крепыш с рацией. «У нас здесь не весть, что творится. Слава Аллаху, вы живы. Произошедшее — результат ошибки шофера, но вы действовали на редкость профессионально», — с уважением отметил он.
«Шофер жив?» — спросил сердобольный Максим.
«Жив, но сильно помят. Его доставят в больницу».
Вадим подумал, что, судя по осведомленности от аэропорта, за ними следили. «От филеров не жди помощи в случае серьезной заварушки. Ведь они действуют как маньяки-вуэйристы, лишь фотографируют события издалека».
«Здесь так много охраны?» — поинтересовался Андрей. «Кого они боятся?»
«Нас», — буркнула Ольга.
Судя по светящимся от счастья лицам персонала гостиницы, построенного в две шеренги, их президентские апартаменты бронировали из секретариата Небесной канцелярии. Гостей провожал лично директор, непрерывно прославляющий этот счастливый для него, его близких, а, возможно, и всех египтян день. Из монолога следовало, что с момента своего рождения он приближал этот час праведной жизнью и молитвами и теперь, наконец, получил заслуженное вознаграждение. Комнаты располагались на верхних этажах небоскреба. Их огромные размеры и запутанная планировка предполагали, что постояльцы будут находить друг друга по мобильному телефону. Панорамные окна позволяли видеть Нил и далекие пирамиды. Ужин предложили сервировать в роскошной столовой. Представленное меню показывало, что повар жил и учился во Франции, и его разум еще продолжал там находиться. Вадим подумал, что при всем уважении к шедеврам европейской кухни сейчас хотелось восточного колорита.
«Позовите нам шеф-повара», — попросил он. «Возможно, после еды мир станет лучше, добрее».
«С чего бы это?» — мрачно сказала Ольга. Шеф появился через минуту. Это был крупный человек с огромным носом и чувством собственного достоинства. Вадим знал арабский, но шеф с удовольствием показал, что французский для него не менее родной.
«Нам хотелось бы чего-нибудь местного, приготовленного по-домашнему», — объяснил Вадим.
«Конечно!» — обрадовался шеф. «У меня прекрасные лобстеры, фуагра и устрицы».
«Возможно ли получить молодого барашка, приготовленного в печи целиком, с местными ароматными травами?»
Вадим протянул шефу купюру в 200 евро.
«У меня просто нет достаточно времени», — заволновался шеф. «И барашка!»
Вадим протянул еще такую же купюру. Шеф вспотел. Чувствовалось, как его мозг лихорадочно работал, а планы на вечер начали меняться. Наконец он решился.
«У моих знакомых в городе сегодня праздник. Кажется, там готовят несколько барашков. Обменяю одного на лобстеров».
«Но вино пусть будет французское», — уточнил Вадим.
«Дам вина, которым угощал президента», — тихо сказал шеф с обожанием, глядя на щедро дающую длань Вадима.
Тот не стал его разочаровывать и протянул еще купюру. Шеф вспомнил арабский и воздал хвалу Аллаху. Затем, поспешно, не поворачиваясь спиной, сделал шаг назад. Он отвешивал частые поклоны во все стороны — Вадиму и его спутникам, столу, стенам, картинам, колоннам — и пятился таким образом к двери, где исчез, словно енох, вознесенный на небеса за праведность.
Ужин не подкачал. Барашек таял во рту, прощально хрустя горько-соленой корочкой. Хлебные лепешки, горячие и воздушные, отправлялись следом. Пряные травы будоражили вкусовые рецепторы незнакомыми запахами. Вино, терпкое и густое, с ароматом вишни и можжевельника, оставляло коричневый маслянистый муар на стенках бокалов и счастье в глубинах желудка. Вадим подумал, в принципе, человеческий род не так уж плох, и если он погибнет, то земля будет напоминать сброшенное женское платье. Только что оно было полно привлекательной жизни, а вот теперь ничего не осталось, кроме легкого аромата духов. После ужина все в отличном расположении духа собрались в кабинете Софии. Возможно, проснувшаяся любовь к человечеству требовала заняться, наконец, делом, чтобы оправдать надежды и ресурсы, выделяемые им.